Все это невоспитанные люди. Навального, здесь в данном случае Морского. Естественно, что я прямо от графа Строганова поехал к Ольге Александровне и рассказал ей все случившееся. «Господи, какие глупости! Отчису не легче!» — заметила она, выслушавшая меня. «Как это можно с фамилией тащиться в ссылку из таких пустяков? Дайте я переговорю с Орловым. Я редко его о чем-нибудь прошу. Они все не любят этого. Ну, да иной раз может же сделать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька через два, я вам ответ сообщу». Через день утром она прислала за мной. Я застал у нее несколько человек гостей. Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика. Это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение. Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее, Ольге Александровне сказал: «Я вам привез вчерашний рескрипт князю Петру Михайловичу, может, вы не изволили еще читать?» Слышала ли она или нет, я не знаю. Но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки и, морщась, со страшными усилиями прочла: «Князь Петр Михайлович! Что это вы мне даете, а? Это не ко мне? Я вам докладывался, это рескрипт. Боже мой, у меня глаза болят. Я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать. Позвольте, я прочту, я, право, не подумал. И полноте, что трудиться понапрасну. Какое мне дело до их переписки? Доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята». Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие в просак, и положил рескрипт в карман. Видя, что Ольга Александровна в дурном расположении духа и в очень воинственном, гости один за другим откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мне: «Я просила вас сюда зайти, чтобы сказать вам, что я на старости лет дурой сделалась. Обещала вам, да ничего и не сделала. Не спрося сброду-то и не надо бы насоваться в воду, знаете, по мужицкой пословице. Говорила вчера с Орловым об вашем деле, и не ждите ничего». В это время официант доложил, что графиня Орлова приехала. «Ну, это ничего, свои люди, сейчас доскажу». Графиня, красивая женщина еще в цвете лет, подошла к руке и осведомилась о здоровье, на что Ольга Александровна отвечала, что чувствует себя очень дурно. Потом, назвавши меня, прибавила ей: «Ну, сядь, сядь, друг мой, что, детки, здоровы, здоровы. Ну, слава Богу! Извини меня, я вот рассказываю о вчерашнем. Так вот, видите, я говорю ее мужу-то: что бы тебе сказать, государю, ну, как это пустяки такие делают? Куда ты руками и ногами уперся? Это, говорит, по части Бенкендорфа, с ним, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу, он не любит, да и у нас это не заведено. Что же это за чудо, говорю я ему, поговорить с Бенкендорфом? Это и сама умею. Да и он-то, что уж из ума выжил, сам не знает, что делает. Все актриски на уме. Кажется, уж и не подлета волочится. А тут какой-нибудь секретаришка у него делает доносы всякие, а он и подает. Что же он сделает? Нет уж, ты лучше, говорю, не срами себя. Что же тебе просить Бенкендорфа? Он же все и напакостил. У нас, говорит, уж так заведено. И пошел он мне тут рассказывать. Ну, вижу, что он просто боится идти к государю.
Что он у вас, что ли, зверь какой, что подойти страшно, и как же всякий день вы его 5 раз видите, — молвила я, да так и махнула рукой, — поди с ними, толкуй. — Посмотрите, — прибавила она, указывая мне на портрет Орлова, — экой бравый представлен какой, а боится слова сказать. Вместо портрета я не мог удержаться, чтобы не посмотреть на графиню Орлову. Положение ее было не из самых приятных. Она сидела, улыбаясь, и иногда взглядывала на меня, как бы говоря, лета имеют свои права, старушка раздражена. Но, встречая мой взгляд, не подтверждавший того, она делала вид, будто не замечает меня. В речь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно. У старухи разгорелись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтобы вихрь пронесся через голову. «Ведь это чай у вас там, где вы были, в этой Вологде, писаря, думают. Граф Орлов — случайный человек в силе. Вздор это подчиненные его, небось, распускают слух. Все они не имеют никакого влияния. Они не так себя держат и не на такой ноге, чтобы иметь влияние. Вы уж меня простите, взялась не за свое дело. Знаете, что я вам посоветую? Что вам в Новгород ездить? Поезжайте лучше в Одессу. Подальше от них и город почти иностранный, да и Воронцов, если не испортился человек другого режиму». Доверие к Воронцову, который тогда был в Петербурге и всякий день ездил к Ольге Александровне, не вполне оправдалось. Он хотел взять меня с собой в Одессу, если Бенкендорф изъявит согласие. Между тем прошли месяцы, прошла и зима. Никто мне не напоминал об отъезде. Меня забыли. Я уже перестал быть на стороже, особенно после следующей встречи. Вологодский военный губернатор Болговский был тогда в Петербурге, очень короткий, знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда. Он участвовал в убийстве Павла, будучи молодым семеновским офицером, и потом был замешан в непонятное и необъясненное дело Спиранского в 1812 году. Он был тогда полковником в действующей армии. Его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк. Раз весною прихожу я к нему. Спиною к дверям в больших креслах сидел какой-то генерал. Мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет. «Позвольте мне представить», — сказал Болговский, и тут я разглядел дубель-то. «Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича», — сказал я, улыбаясь. «Вы скоро едете в Новгород?» — спросил он меня. «Я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом». «Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам. Я вас просто так спросил». «Мы вас передали с рук на руки графу Строганову и не очень торопим, как видите, сверх того такая законная причина, как болезнь вашей супруги, учтивейший в мире человек». Наконец, в начале июня я получил сенатский указ об утверждении меня советником новгородского губернского правления. Граф Строганов думал, что пора отправляться, и я явился около 1 июля в Богом и Святой Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова против того самого кургана, откуда волтерьянцы 12-го столетия бросили в реку чудотворную статую Перуна. Глава 27. Губернское правление, я у себя под надзором, духоборцы и Павел, отеческая власть помещиков и помещиц, граф Аракчеев и военные поселения, каннибальское следствие, отставка.